ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Тарас Ибрагимов. Подключайтесь к обсуждению нашего эфира по телефону 8 800 10 06 926. Комментируйте под видеотрансляциями в интернете, на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Ваше мнение важно.
Тема дня.
В исправительной колонии номер 2 российского города Салават в республике Башкортостан уже год и два месяца содержится заключенный крымский татарин Тимур Абдулаев. Все это время осужденного Абдулаева администрация колонии удерживает в штрафном изоляторе. В контексте преследований крымских татар со стороны подконтрольных России властей на полуострове это беспрецедентный случай. Имеется в виду помещение заключенного в ШИЗО на такой длительный период времени. Тимур Абдулаев – фигурант симферопольского дела Хизбут-Тахрир. Его и еще четверых крымских татар – Узаира Абдулаева, Рустема Исмаилова, Эмиля Джимаденова и Айдера Саладдинова – сотрудники ФСБ задержали 12 октября 2016 года. В июне 2019 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес по их делу обвинительный приговор. Абдулаев был приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Позже апелляция смягчила ему срок наказания на полгода. Важная ремарка. Российский правозащитный центр «Мемориал» признал всех фигурантов этого дела политическими заключенными. После приговора и этапа в колонию Абдулаева практически сразу поместили в ШИЗО. Там он находится по сегодняшний день. За это время Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Башкортостану ни разу публично не комментировало перевод крымчанина в ШИЗО. Мы в ближайшее время будем обсуждать с адвокатами и правозащитниками, что такое штрафной изолятор и почему туда попадают заключенные. А пока важно отметить, что осенью прошлого года Абдулаев, находясь в ШИЗО, переболел коронавирусом. По словам родных заключенного, это негативно отразилось на его здоровье. Несколько дней назад мать Тимура Абдулаева, Диляра, передала в объединение родственников политзаключенных «Крымская солидарность» письмо, где описала состояние своего сына после того, как он перенес коронавирус, а также рассказала о своем краткосрочном свидании в колонии. На очередном ежемесячном собрании «Крымской солидарности» это письмо зачитал Дилевер Меметов, активист и сын политзаключенного Ремзи Меметова. Предлагаю послушать фрагмент.
Они наблюдали, как мой беспомощный сын лежал на железе и умирал, и никто не оказал помощи. Нелюди. Все лекарства, которые я передавала через адвокатов, были практически неэффективны. А УЗИ на сердце даже не делали. Думаю, там миокардит. Это частое осложнение после такого вируса. Это очень сложно поддается лечению даже на воле, не говоря уже о колонии. Не знаю, что предпринять. Мои звонки в колонию – это сплошные просьбы о госпитализации сына. По словам главного врача, он часто поднимал этот вопрос, опасаясь за здоровье Тимура. Но на медосвидетельствовании решили так. Если повторится еще раз давление, то тогда и посмотрят. Но следующего раза может не быть. Моего сына убивают. Сейчас такому больному даже не разрешают оставлять нары открытыми, чтобы он мог полежать. Краткосрочное свидание с Тимуром привело меня в шок. Я увидела своего сына измученным. На нем не было лица. Одни кожа и кости, как из концлагеря. Я, конечно, всячески сына поддержала, успокоила, что вылечу. Сделала ему передачу объемом 20 килограмм. Самое главное в ней – мед, курага, изюм и много-много всего для поддержки сердца. Сделать передачу начальник не разрешил, аргументировав тем, что Тимуру не положено. Поесть из этой передачи Тимур не смог. Его увели после свидания сразу в ШИЗО.
В марте этого года офис генерального прокурора Украины начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны представителями органов власти на территории России из-за длительного и необоснованного содержания Тимура Абдулаева в штрафном изоляторе. Тимур Абдулаев получил незаконно длительное одиночное заключение в колонии на территории России, где был полностью лишен медицинской помощи, а также контактов с адвокатами и родственниками. По предварительным данным, сотрудники колонии угрожали ему, шантажировали, склоняли к сотрудничеству и предоставлению разоблачительной информации о других заключенных, говорится в сообщении пресс-службы офиса генпрокурора. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова также регулярно сообщает о нарушении прав Абдулаева. В феврале в эфире радио «Крым Реалии» Денисова рассказала, что обращалась в российские ФСИН и ФСБ с просьбой получить разрешение на визит Абдулаева и других украинских политзаключенных. Предлагаю вспомнить, каким был комментарий украинского омбудсмена.
Что касается Теймура Абдулаева. Неоднократные все письма мои, и в том числе звонки, заканчивались тем, что он нарушает режим и поэтому находится в ШИЗО. Я обратилась и в СИН, и в ФСБ для того, чтобы мне дали возможность навестить наших граждан, которые как раз находятся в исправительных колониях в Башкортостане. Я знаю непосредственно от наших заключенных, наших граждан, от заключенных, которые находятся там, что действия по подготовке моего визита были проведены. Они написали даже заявление о том, что они отказываются от одного визита их родственников для того, чтобы встретиться с уполномоченным. Но потом усложнение в политической ситуации между нашими здравыми отношениями опять отложили на неопределенный период. Я написала нашим гражданам, что вот так случилось, но я продолжаю борьбу и снова обратилась, чтобы они мне все-таки дали ответ и дали ответ положительный. То есть, что можно в результате сказать? Что, конечно, когда это касается здоровья и кому-то не сделали какого-то необходимого исследования, обследования, каких-то анализов, и нужно обязательно, что у нас есть подозрение, что там есть ковид, есть реагирование. Реагирование такого плана, что они мне пишут, что они их обследовали, что они им все померили, что они сделали тесты, никаких нарушений нет, или кому-то там сделали какие-то манипуляции. Безусловно, это есть. Но когда это касается размещения их, наших граждан в штрафных изоляторах, ответ один. Они нарушили правила этих колоний.
Ну, таким вот был комментарий украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. У нас есть звонок от нашего слушателя. Представьтесь, вы в прямом эфире и задавайте свой вопрос, либо комментируйте наш эфир.
Доброе утро, Абрагимов. Это Александр из соседней России, из Москвы. Ну, у меня, комментарий одно, что это все будет продолжаться. От нас негодяев тут как-то и комментировать нечего. Тут все понятно, тут все только хуже будет. Я имею в виду из Крыму и в основной центральной России. А у меня вопрос к будущим вашим спикерам, которые, я думаю, подключатся. Какие действия на международной арене? И что делают украинские власти? Вот что я слышал сейчас в эфире, там и со сердцем, я так понял, у человека плохо, и вообще как-то все это дело печально обстоит. Вот у меня, собственно, и вопрос, какие действия наглядные. Ну, а вам, Кремляри и Донбассери, как всегда, удачи.
Большое спасибо за ваш звонок и вопрос. Мы обязательно его озвучим в нашем эфире. Вчера, 1 июня, российский правозащитник Лев Пономарев направил начальнику ФСИН по Башкортостану Владиславу Дзюбе запрос с просьбой предоставить информацию о причинах длительного содержания Тимура Абдулаева в ШИЗО. Запрос правозащитника опубликовала на своем сайте объединение «Крымская солидарность». Далее фрагмент из этого заявления. На каком основании Тимуру Абдулаеву было назначено дисциплинарное взыскание с дальнейшим помещением штрафной изолятор, обращался ли подсудимый по поводу своего здоровья к руководству учреждения и предпринимались ли какие-либо действия, какое лечение оказывалось Абдулаеву, когда выяснилось, что он заболел на коронавирус и каково его нынешнее состояние здоровья. Конец цитаты. И к нашему разговору присоединяется правозащитница, журналистка Лутфия Зудиева. Лутфия, доброе утро и спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Лутфия, давайте начнем вот с чего. Мы сегодня будем обсуждать не столько даже длительное пребывание Тимура Абдулаева и причины, а то, как правозащитники реагируют на эту историю и как они пытаются помочь политзаключенному Абдулаеву. И я хотел бы начать наш разговор с вашего поста в Фейсбуке. Несколько дней назад вы написали, что работаете над акцией срочной информационной помощи Абдулаеву. В чем заключается эта акция и чего вы пытаетесь, достичь этой акции?
Еще раз доброе утро всем. Да, действительно, ситуация с Тимуром Абдулаевым вызывает нашу общую тревогу, и эту акцию срочной помощи мы были вынуждены объявить в связи с тем, что, во-первых, он очень длительное время пребывает в ШИЗО, во-вторых, он перенес в условиях ШИЗО коронавирусную инфекцию, которая повлекла за собой определенные последствия для здоровья. И ситуация с СУРом – это только вершина айсберга в российских колониях, видимая сейчас для всех уже. С такой ситуацией сталкиваются практически все крымские политзаключенные. Акция заключается в нескольких простых алгоритмах, которые могут поддержать абсолютно все люди, начиная от просто неравнодушных, заканчивая правозащитниками, какими-то уже государственными институтами. Самое простое – это сделать аватар в Facebook или в любой социальной сети, в его поддержку, привлекая таким образом внимание к истории Тимура. Второе – это рассказать о его истории любыми доступными способами. Здесь, конечно, серьезную информационную поддержку могли бы оказать средства массовой информации и украинские, и независимые российские, и международные. А третье – это провести либо физическую публичную акцию в городе, с условием соблюдения социальной дистанции и каких-то требований. Сейчас мы знаем, что это очень непросто сделать. Либо какую-то онлайн-акцию или флешмоб в его защиту. И совершенно неважно, в какой точке мира живет человек, который хочет принять участие в этой акции. Еще один вид поддержки – это написать ему письмо, потому что для человека, который находится такое длительное время в изоляции, физической и в информационной, вот эти письма – это просто глоток надежды и глоток силы. И поэтому крайне важно поддерживать сейчас Тимура регулярной корреспонденцией со «Свободы». Я напомню буквально двумя строчками, что писать нужно, понимая, что письма проходят цензуру. Не писать вещей, которые его расстроят, наоборот, постараться вдохновить его, поддержать в этой ситуации и так далее. И еще один пункт – это то, чем сейчас занимаются правозащитники. Это отправка писем в Генпрокуратуру Российской Федерации, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием обратить внимание на ситуацию с Тимуром Абдуллаевым. Некоторые из правозащитников уже готовят письма в СИН. Вот сейчас вы упомянули Льва Александровича Пономарева, который достаточно оперативно отреагировал и отправил запрос уже даже.
Да, вот я цитировал этот фрагмент его запроса, который опубликован на сайте Крымской солидарности. И, собственно, есть уже и реакция украинского правозащитного сообщества. И мы сегодня будем разговаривать с Александрой Матвейчук, правозащитницей, о том, как украинские правозащитники собираются реагировать на эту ситуацию. Вы могли бы уже рассказать о той поддержки, которую получили за эти несколько дней от правозащитного сообщества?
Да, очень активно включились коллеги из украинской правозащитной среды, за что мы им благодарны. В частности, Татьяна Печенчик работает сейчас у нас над определенными акциями в поддержку Тимура Абдуллаева. Александр Матвейчук присоединился. Вчера у нас была уже рабочая онлайн-беседа, и мы очень скоро сможем ознакомить и пользователей Facebook, и средства массовой информации с теми шагами, которые мы готовим в поддержку Тимура Абдуллаева. Этот вопрос сейчас обсуждается в правозащитной среде, и, естественно, я думаю, что очень скоро мы увидим конкретные акции и поддержку.
Тут, и вот еще, если все-таки возвращаясь к истории Тимура Абдуллаева, и важно понимать в том числе нашим слушателям контекст этой истории. Тимур Абдуллаев находится в колонии в Башкортостане. И там не один он из крымских политзаключенных содержится в этих колониях. Там и Мирусын Куку, и Узаир Абдуллаев, его родной брат. И, в принципе, практика давления не только на крымских политзаключенных, но и на других заключенных в этих колониях, она, ну, как бы, имеет определенный контекст, да, и систематичность. Вы могли бы рассказать, вот, как журналист, который внимательно следит за историей Теймура, чтобы понимать, что из себя представляет и почему, в принципе, в чем природа этого давления на Теймура?
Вы абсолютно правы. Практически все крымские заключенные переводятся периодически в ШИЗО за какие-то дисциплинарные взыскания, которые на практике могут выписывать за что угодно. От неправильно заправленной постели до интонации в голосе, которая не нравится сотрудникам администрации, учреждений и так далее. И за ситуацией с Тимуром Абдуллаевым последовательно следят крымские адвокаты, к ним присоединились и коллеги в Уфе, и в других городах. Более того, они пытались на юридическом уровне обжаловать действия сотрудников колонии и администрации колонии. В частности, адвокат Эмиль Курбединов просил Кировский районный суд Уфы привлечь к административной ответственности начальника исправительной колонии номер 2 в Салавате, а также замначальника УФСИН России по Башкортостану, в связи с тем, что они, вероятно, и причастны к решению о помещении и длительном содержании вот в ШИЗО Тимура Абдуллаева и других крымско-татарских политзаключенных, которые сейчас находятся в этих колониях. И замначальник УФСИН, и начальник отказали, и начальник СИЗО отказали адвокату Эмилю Курбединову в предоставлении информации, на каком основании администрация колонии отправила Тимура Абдуллаева в ШИЗО и, в принципе, не идут на контакт. Кроме этого, была попытка обжаловать действия начальника колонии и замначальника УФСИН по Башкортостану в прокуратуре и даже в суде первой апелляционной инстанции. Но, к сожалению, вот везде адвокаты встречаются с какой-то глухой стеной. И мы понимаем, что вот решение по помещению крымских политзаключенных в ШИЗО принимается, скорее всего, не в колонии, даже не в УФСИН, а это очевидное давление со стороны спецслужб Российской Федерации, которые таким образом просто оказывают давление на политзаключенных.
Да, тут важно отметить, что и Сияр Панич обжаловал также действия исправительной колонии, и вы правильно подметили, что Управление Федеральной службы безопасности по Башкортостану ни разу публично не прокомментировало перевод крымчанина Тимура Абдуллаева в штрафной изолятор, и, в принципе, о причинах важно было бы еще раз проговорить. Я процитирую офис генерального прокурора Украины. Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны представителями органов власти на территории России из-за длительного и необоснованного содержания Тимура Абдуллаева в штрафном изоляторе. И здесь, собственно, о причинах. Я хотел бы отметить, что по предварительным данным, по мнению офиса генпрокурора Украины, сотрудники колонии угрожали ему, шантажировали, склоняли к сотрудничеству и предоставлению разоблачительной информации о других заключенных. И, в принципе, эти же причины помещения в ШИЗО, ну, скажем так, предварительные или косвенные причины, озвучивал и адвокат Тимура Эмиль Курбединов в свое время у нас в эфире радио Крым Реалии. Лутфие, и последний вопрос у меня такой. Как вы, по вашему мнению, как бы вы оценили коммуникацию на уровне государственных органов между Украиной и Россией? Я имею в виду в первую очередь офисы омбудсменов Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой. И мог бы, по вашему мнению, решиться этот вопрос на уровне государств, а не правозащитников и правозащитных инициатив и информационной поддержки?
Я думаю, что, отвечая на ваш вопрос, думаю, что здесь должна быть комплексная работа и государственных институтов, и гражданского общества, и правозащитников, потому что Сейчас стоит задача не просто добиться того, чтобы Тимура Абдуллаева вывели из ШИЗО в обычный отряд, а в принципе привлечь внимание вот к такой проблеме, к тому, что крымские политзаключенные регулярно переводятся в ШИЗО, и появилась вот такая очень тревожная практика. Что касается эффективности взаимодействия, то если вот говорить из собственных наблюдений, то, на мой взгляд, эти отношения переживают разные периоды. В какие-то моменты есть эффективная коммуникация, удается добиваться даже очень сложных политических решений. А в какие-то моменты, как вот в настоящее время, мы наблюдаем некую прохладу во взаимодействии. Но, тем не менее, мы не должны опускать руки, потому что если даже брать вот историю Тимура Абдуллаева, единственный раз, когда его вывели из ШИЗО в СУЗ, это другие условия содержания, немножко проще, чем ШИЗО, это был как раз тот период, когда на территорию колонии приехал уполномоченный в Башкортостане по поручению Татьяны Москальковой, которая получила письмо от Людмилы Денисовой. То есть это реально работает, и не нужно уходить от этого взаимодействия, нужно продолжать эту практику, потому что контроль за судьбой конкретного человека в определенной колонии повышается только тогда, когда есть а. резонанс, б. Юридическое сопровождение, и в. это вот такая внутренняя, очень бюрократическая письменная работа уполномоченных между собой. И, конечно, я считаю, что Людмила Денисова делает в этом направлении все необходимое, и мы добьемся определенного результата.
Лутфия, большое спасибо вам за включение. Я напомню, что с нами на связи была из Крыма Лутфия Зудиева, правозащитница, журналистка, и с ней мы обсуждали акцию информационной помощи компании, которую, собственно, Лутфия и инициировала. Акция эта направлена на то, чтобы помочь Тимуру Абдуллаеву, политзаключенному, который уже год и два месяца находится в штрафном изоляторе. К нашему разговору присоединяется Александра Матвейчук, правозащитница, руководитель Центра гражданских свобод. Александра, доброе утро. Спасибо, что нашли возможность подключиться к нашему эфиру.
Доброе утро.
Александра, как украинское правозащитное сообщество оценивает то, что происходит с Тимуром Абдуллаевым?
Ну, конечно, мы не можем смотреть на это безучастно. Это на самом деле довольно тяжелая ситуация, когда ты понимаешь, что даже репрессивные нормы российского законодательства не выдерживаются и не работают. И с другой стороны, мы сейчас, когда говорим про вот это помещение постоянное в ШИЗО и теперь угроза переведения в ЕПКТ, то есть единое помещение камерного типа, то мы говорим не только о Тимуре, а мы говорим о такой постоянной практике, давление на политзаключенных. И тут вопрос, как и Тимуру помочь, и как эту практику попробовать остановить, потому что она используется абсолютно незаконно.
Александра, так вот, собственно, как помочь Тимуру? Лутфие, она инициировала, как бы попросила помощи у правозащитного сообщества, у журналистов, опубликовала пост в Фейсбуке с просьбой подключиться к информационной кампании в поддержку Тимура Абдуллаева. Как планирует реагировать украинское правозащитное сообщество?
Ну, мы в скором времени запустим акцию, как, исходя из призывов Лутфие, согласованную с коллегами из Крыма, а также с коллегами из Российской Федерации. То есть первые правозащитниками, конечно же, российскими и украинскими. Первое, что мне кажется важным, это объединить усилия, потому что у каждого из нас есть довольно разные инструменты воздействия. Вот Лутфие говорила про работу российской уполномоченной по правам человека, относя за скобками, да, кто она есть и какой ее прошлый бэкграунд, отдельные ее интервенции, дела, они довольно правильные. Плюс есть другие способы, наработанные, в том числе, которые могут сработать, нет никакой гарантии, но могут сработать, и которые только российские правозащитники могут использовать в данной ситуации. Вот. Поэтому очень важно, первое, чтобы эта акция, и мы сейчас ведем такой переговор, запускалась совместно. Второе, для того, чтобы усилить все адвокационные действия, вот эти обращения, обращения, ходатайства адвокатов, нужно мощное публичное давление, потому что машина не едет, если ее пинками не толкать. И, к сожалению, вот так я бы сравнила даже работу правовых норм в Российской Федерации. Я еще раз уточню, что несмотря на то, что само законодательство репрессивное, даже это репрессивное законодательство сейчас в отношении Тимура нарушается. И для этого мы будем оглашать и обращаться к каждому небезразличным людям, как в Украине, так и в других странах, присоединиться к составляющей части этой кампании информационной, написание писем. Мы выложим темплейт, то есть образец, который можно просто взять, заполнить свое имя, фамилию, адрес и отправить для того, чтобы органы центральной, федеральной власти Российской Федерации знали, что за этим следят, за этими нарушениями, они не происходят в неизвестности, что за ними наблюдают люди из разных стран. Это поможет вот тем невидимым действиям, которые будут проводить параллельно по делу Тимура и вообще для прекращения этой практики. Но и в целом, мне кажется, это очень стратегическая вещь. Не только крымским политзаключенным используется такая практика, ее вообще нужно остановить. И здесь, к сожалению, нужно говорить, что это работа в долгую, и можно использовать различные механизмы, в первую очередь международные, чтобы попробовать как-то на ситуацию повлиять.
Александра, смотрите, вот я бы взял за точку отсчета 2019 год, сентябрь, когда в Украину вернулись политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Эдем Бекиров, украинские моряки. И с того момента не произошло ни одних серьезных каких-то изменений в плане вот как-то освобождения украинских политзаключенных или, в принципе, как-то украинские власти неохотно реагируют, обращают внимание на эту проблему системную. И, в принципе, это не мое мнение, а мнение украинского правозащитного сообщества, которое вот как бы уже регулярно артикулирует эту мысль, да? В чем вопрос заключается? Вопрос заключается в том, что, может быть, есть смысл усилить вот коммуникацию с украинскими органами власти и с российскими органами власти, потому что вот мы в начале эфира давали комментарий Людмилы Денисовой, украинского омбудсмена, и она говорила, что очень сложно в последнее время коммуницировать с российскими властями, но все же она ведет коммуникацию и надеется на то, что ей удастся посетить крымских политзаключенных и в аннексированном Крыму, и, возможно, даже в соседней России.
Я бы сказала, что, по моему мнению, здесь есть две вещи. Первая вещь, что как бы мы хорошо не коммуницировали с украинскими органами власти, они, к сожалению, не могут эту проблему сами решить. Потому что Россия использует незаконно удерживаемых людей как валюту. Она их обменивает. Она их обменивает на определенные политические уступки. И мы неоднократно слышали, в том числе от наших российских коллег, что такие ходят слухи. Украина пообещала воду в Крым, вот как она ее даст, и тогда мы какую-то часть людей отпустим. Да? Но понятное дело, что есть вещи, которые на уровне политическом, они просто сразу же ставят под угрозу других людей, потому что мы понимаем, что пока Крым будет не деоккупирован, эта практика незаконного арестов и сфабрикованных уголовных дел и этих уголовных сфабрикованных решений суда, она будет продолжаться. Поэтому это вот первое, что нужно понимать. Мы, конечно, можем очень тесно коммуницировать, но без более сложной стратегии людей освободить будет таким образом не представляется возможным. А вторая часть в этой ситуации – это ошибки самой украинской власти. Я просто напомню, что как победоносно было заявлено Андреем Ермаком, это руководитель офиса президента летом прошлого года, что вот буквально в ближайшие недели более там 100 людей будут освобождены. И вот несколько раз это звучало. И я помню свои ощущения, я на тот момент подумала, я надеюсь, что он понимает, что он говорит, потому что этот настолько сложный процесс, он может сорваться в любой момент, и вот пока это не произойдет, лучше вот таких победоносных реляций, которые сначала вселяют оптимизм в родных, а потом еще больше их, ну, как бы, погружают в неверие, вот без таких реляций лучше обойтись. Ну и в том числе я могу сказать, что украинским органам власти нужно тут, конечно, проговориться, пройти между капелек, потому что если уполномоченная Верховного Совета Украины хочет работать своей российской визави, при том, что еще раз мы все понимаем, кто ее российская визави и что для нее значит права человека и на кого она работает, то в публичном пространстве, вот когда Людмилу Денисову назначили, ну стоит как-то ограничиваться от политических, я бы так сказала, комментариев, да, вот как бы и так нам все понятно. Но если российская визави читает, что на руках Кремля, ну вряд ли она пойдет навстречу.
И будет коммуницировать, да.
Да, и будет коммуницировать. То есть есть здесь ошибки со стороны украинской власти, они должны понимать, что они работают вот сразу в двух плоскостях, в том числе информационных.
Александра, и последний вопрос, это очень тезисно от нашего слушателя. Какие действия украинские правозащитники намерены предпринимать на международной арене вот в случае с Тимуром Абдулаевым?
Ну, мы столкнулись с ситуацией как в случае с Тимуром, так и давайте сначала со случая оккупации Крыма, что международные механизмы не работают. Вот нету ничего, чтобы вот я вам могла использовать, да, пусть там долго, через год адвокация, но точно, вот прям точно, все тюрьмы открылись, все политзаключенные вышли, и вообще эта практика остановилась. Поэтому наша организация, она делает ставку на вовлечение обыкновенных людей из разных стран, что, которые дают вот эту энергию, чтобы эти международные механизмы начали работать так, как нужно. Мы запустили кампанию вот совсем недавно «Save Олег Сенцов». После освобождения Олега и еще 34 людей, она сейчас переименована в «Prisoner's Voice». Мы часто проводим акции срочной помощи, какие-то совместные публичные демонстрации, какую-то адвокацию, какие-то встречи. И когда я говорю «мы», я имею в виду, что это люди, которые являются, поддерживают или участниками этой кампании в более 30 странах мира. И она дает возможность каждому человеку, которого вот эта тема болит, но который не готов, вот как мы, да, целый день работать для нее, вот включаться в очень важные критические моменты. Но сейчас мы запустим эту акцию по Тимуру Абдулаеву и тоже всех желающих просто просим присоединиться, потому что суть этих коллективных действий в количестве людей, которые приняли в них участие.
Большое спасибо вам за комментарии и за включение. Я напомню, что с нами была Александра Матвейчук, правозащитница, руководитель Центра гражданских свобод. И мы обсуждали акцию информационной помощи Тимуру Абдулаеву, политзаключенному, который уже год и два месяца находится в штрафном изоляторе. Эту акцию инициировала правозащитница, журналистка Лутфия Зудеева. К ней присоединились уже украинские правозащитники, в том числе и российские правозащитники. И они намерены добиваться того, чтобы Тимура Абдулаева перевели из ШИЗО в общую камеру, и чтобы к нему пустили врачей, и чтобы ситуация с ним как-то разрешилась. Я напомню, что ни администрация колонии номер 2 в Республике Башкортостан, ни УФСИН по Республике Башкортостан не комментируют публично эту ситуацию и, в принципе, не отвечают на адвокатские запросы и никак не реагируют пока что на все запросы адвокатов. С вами радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
В субботу, 29 мая, представители малого бизнеса и жители Львова организовали акцию в поддержку арендаторов местного торгового центра, среди которых переселенцы из Крыма, открывшие там заведение «Крымска Перепечка». Таким образом, жители протестуют против требования владельцев ТЦ освободить в течение 30 дней площадь из-за проведения капитального ремонта. Арендаторы считают, что это лишь прикрытие, чтобы выселить их, а на этом месте открыть большой сетевой супермаркет. Переселенцы из Симферополя арендовали помещение в административно-торговом центре «Интерсити», который является дочерним предприятием «Интергалбуд». Набрали на работу других переселенцев. С тех пор место стало известным во Львове. Появились постоянные клиенты, и 14 мая этого года работники учреждения получили письмо от владельцев торгового центра с требованием освободить арендованное помещение. И с нами на связи Александра Новикова, хозяйка заведения «Крымска Перепечка». Александра, доброе утро. Оксана,
доброе утро,
Оксана, прошу прощения. Прошу прощения. Расскажите о самой «Крымской Перепечке», как она работает и кто является ее постоянными клиентами.
Ну, мы открылись 15 декабря 2015 года, еще до этого два месяца делали ремонт. Открылись, потому что уже поняли, что, к сожалению, в ближайшие годы в Крым мы не вернемся, и надо было что-то строить, свой собственный маленький Крым во Львове. Поэтому вот была такая идея, добрая, душевная, вкусная выпечка с сохранением, в том числе, ну, таких нюансов нашей крымской кухни, крымско-татарской, крымчатской. Мы искали рецепты локальные, подбирали, учились заново, вспоминали вкусы, забытые с детства, то есть караимские пирожки, которые тогда еще в свое время продавали на нашем центральном рынке в Симферополе, вот пытались добиться такого вкуса и сочетания. И, в принципе, я считаю, что у нас вышло.
А насколько удалось вот развить бизнес за это время?
Ну, достаточно серьезно, потому что, ну, из буквально нескольких, ну, практически только нас, да, там 4-5 человек изначально нашей там семьи и ближайших друзей крымчан, сейчас у нас две пекарни, и в общей сложности работает больше 30 человек. Пекарня на Стрийской, которую мы открыли 1,5 года назад, пока сейчас является еще дотационной, потому что, конечно, ну, сейчас есть экономические проблемы в Украине, и, соответственно, гораздо сложнее, чем в 2015-м с чем-то ну, тем более, что это новобудованный микрорайон, и там пока еще заселяются жители, поэтому мы только-только там начинаем показывать какой-то финансовый результат. То есть основная пекарня является на Сыхове, и поэтому, конечно, это было таким шоком и ударом, ну, и для меня, и для всех наших сотрудников, потому что все понимают, что мы друг от друга зависим, мы не можем существовать. То есть мы одно предприятие на самом деле, а не два, и поэтому, ну, действительно, это просто крах наших, в принципе, всех ближайших планов.
Оксана, ну вот по вашему мнению, в чем проблема в этой ситуации?
Да, проблема уже известна. Собственно говоря, я сейчас вам первым говорю уже открыто ту информацию, которую мы немножко как бы с юридической точки зрения не выставляли. Мы вчера уже обратились с позывной заявой в суд, господарчий суд места Львова, с заявой про забезпечение позову, которую мы готовим в течение нескольких дней подать на расторжение договора между ДП «Интергалбуд» и товариство с обмеженной ответственностью АТБ «Маркет», который был зарегистрирован 29 апреля этого года. То есть не имея расторгнутых договоров аренды с действующими арендаторами, у нас у всех на первом этаже договора аренды заканчиваются, пролонгация очередная заканчивается 30 листопада, 30 ноября 2021 года. Мы все имеем первоначально право на пролонгацию, о чем мы тоже заявили письмо в письменном виде нашему арендодателю. И, ну, вот он взял и, ну, собственно говоря, абсолютно противоправный способ заключил договор на существующей площади. То есть у нас теперь «Интергалбуд» сдал в аренду и нам, и новой структуре, с которой он собирается сотрудничать. То есть вот такая вот коллизия, которую мы сейчас будем решать в правовом порядке, и надеемся, что наш суд все-таки будет работать согласно букве и духу закона, и мы свою справедливую позицию отстоим.
Давайте вот послушаем комментарий руководителя компании «Интергалбуд» Екатерины Джички. Она объяснила вот решение проводить ремонт, и ранее представитель «Интергалбуд» пояснила «Радио Свободе», что в планах провести капитальный ремонт здания в торговом центре появилось, что в планах компании провести капитальный ремонт в торговом центре, поэтому появилось предложение по разрыву договора. Давайте послушаем.
Наша будівля введена в експлуатацію 2009 року. 12 років ми фактично не проводили ніяких капітальних ремонтів, окрім косметичних. Безпосередньо орендарі 17-28-2020 року звернулися до нас з проханнями в тому числі відсутності пандуса в головних входах, відсутності відвідувачів, які можуть проходити до будь-яких приміщень, відсутності вентиляції, зовнішнього, внутрішнього освітлення. І більше як десятирічного функціонування комплексу вимагало від них модернізації багатьох процесів. Цей лист можу вам надати, під яким підписалися фактично всі орендарі, в тому числі люди, які спочинили цей коментар, який я зараз додаю, цей магазин, який я маю, без Кузярська, це і кримська перепічка Новікова, і Поперлов. Ми вирішили провести капітальний ремонт, про що між нами, як компанією ДП «Інтергалбуд» і орендарями є укладені правовідносини. Це є договір оренди, який укладений з 1.01.2019 року і діє він до 30 листопада цього року. В даному договорі зазначений пункт 3.2.4 і 3.3.19 про те, що власник АТЦ при проведенні капітального ремонту пропонує орендарю залишити його приміщення протягом 30 днів, очікує на те, щоб приміщення було звільнено. Даний пункт є передбачений в всіх договорах оренди. Всі наші орендарі згодилися з цим пунктом, підписали його, і в жодного не було ніяких зауважень і претензій з приводу того пункту. Власникам АТЦ було прийнято рішення щодо проведення капітального ремонту. І власник не зобов'язаний доказувати орендарю доцільність проведення даного ремонту. Власник приміщення має сам на свій розсуд розпоряджатися своїм майном. Ми вправі ремонтувати своє приміщення, так як воно вже має певний моральний фізичний знос. Тривалість проведення капітального ремонту є довшим, насправді, аніж діє договору з нашими орендарями. Тобто ми до кінця цього року будемо проводити капітальний ремонт.
Оксана, ну вот таким был комментарий руководителя компании «Интергалбуд» Екатерины Джички. Что бы вы ответили вот тезисно коротко?
Ну, я слышала все это, потому что там на этом пресс-конференции так называемой был мой муж, да, ага. Фоб Головко, который тоже является совластником нашей домашней пекарни. Так что я в курсе, и вот видите, пани Екатерина прекрасно вводит в оману, да, всех журналистов, общества, громаду, навіть владу Львова стосовно того, что они собираются делать ремонт. Исходя из того, что они уже заключили договор аренды с другим арендатором, то есть ни о каком ремонте капитальном не идет речь. Тем более, что то, что она сказала там про пандус и еще что-то, это не есть капитальный ремонт, и она вообще торговые центры перепутала, потому что в нашем Интерсити есть пандус, пандуса нет на Черновола. Ну, то есть здесь человек просто, откровенно говоря, сам не в курсе того, что у них відбувається, потому что у них очень много объектов, которые они сдают в аренду, очень много объектов, которые они строят. У них во многих местах есть проблемы, и, соответственно, откровенно откровенно говоря, там у них, я, как я вижу, да, есть управленческий хаос и, ну, абсолютный непрофессионализм команды менеджерской и юридичной, которые просто приводят к тому, что они сами не знают, что они делают. Ссылаясь на тот пункт, который она говорила про аренду 3.24, передо мной договор, и там написано одно слово, которое пани Катерина забыла сказать. При необхідності проведення капітального ремонту в об'єкті аренди. Капітальний ремонт – це серйозна штука, вона не просто з потолка робиться, це повинна бути проєктна кошторисна документація, це повинен бути план експертизи того, що буде відбуватися, це повинні бути погодження деяких процесів, в тому числі і міською владою, архітектором Львова, тому що поряд прилеглої території, які зовсім не готові до капітального ремонту, як вони думають.
Сорвалось у нас дзвінок. Це була Оксана Новікова, хазяйка заведення Кримська Перепічка. І я напомню, що от ми обсуждали в останні 15 минут ситуацію, яка сложилась в Львові з цим заведенням. Там жителі Львова протестують проти требування владельця торгового центру освободити в течение 30 днів площі за проведення капітального ремонту. Орендатори ж вважають, що це лише прикриття, щоб висвітлити їх, а на цьому місці відкрити великий сетевий супермаркет. Це було радіо «Крим Реалії». В студії для вас працював Тарас Ібрагімов. Оставайтесь з нами.